Лялин Валерий Николаевич. Рассказ. Христова невеста. Матрёнушка, принеси ведро воды. Ой, маменька, не могу, спинка болит. Ну дай я посмотрю, где у тебя болит. Ничего не видно, вроде бы чисто. Ты смотри, посереть лопаток. Да, вроде бы бугорок мало есть. Вот давлю, больно? Немного больно. А как ведро несу, так очень больно. Матрёна Фёдоровна Филиппова родилась в конце XIX века в Ярославской губернии Углического уезда в деревне Криушино. Семья была достаточная, большая. Четыре поколения жили под одной крышей в просторной избе пятистенки. Прадедушка, древний ветхий старичок, уже давно лежал на печи и слезал только по нужде, да покушать что, когда невестка позовет. Большак его сын, бородатый, лохматый, как леший, вместе со старухой большухой были еще в силе и командовали всеми молодыми. Работа всегда была не в проворот, и никто хлеб даром не ел. И потому большак был очень огорчен и озадачен, когда невестка ему сказала про болезнь внучки Матрёнушки, девочки разумной и шустрой. Большак почесал в бороде и сказал: «Ее, если б не трогали, гусей пасти не посылали, воду носить не заставляли, а пускай в избе сидит, за маленьким Санькой в люльке присматривает. Да послать за бабушкой Палагой Костоправкой, искусной в заговорах, чтоб девчонку полечила. На завтра, опираясь на клюку, в больших лаптях и корзинкой с корешками и травами притащила старая Палага. Она долго крестилась и молилась на святые образа, стоящие в черной, засиженной мухами и стеклами божницы, поклоном отдала чести хозяевам. Матренку повели в протопленную баню, чтобы распарить косточки, а старухе предложили чаю. Старуха жадно пила китайскую травку, рассказывая о чудесах при мощах преподобного Серафима. И, перебегая мышиными глазками с одного слушателя на другого, выпив несколько чашек дорогого и заморского угощения, она перевернула чашку и положила на донышко маленький огрызок сахара в знак того, что уже напилась как следует и осталась довольна. Придя в баню, Палага разложила матренку на лавке спиной вверх, достала из корзинки бутылку со святой водой, набрала в рот воды и начала прыскать через уголек на спину девчонки. Между прысканием читала заговор, подпрыгивая и приплясывая. Старая Палага выпевала заговор: «Господи Боже, благослови! Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! Как Господь Бог небо и землю, и воду, и звезды, и сыра матерней земли твердо утвердил и крепко укрепил, и как на ней, сыра матерной земле, нет ни которой болезни, ни кровной раны, ни щепоты, ни ломоты, ни опухоли, так же сотворил Господь меня, рабу Божию Матрёну, как сотворил Господь, твердо утвердил и крепко укрепил жилы мои и кости мои и белое тело мое, так же и меня, рабы Божии Матрёны, не было бы на белом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих, ни которой болезни, ни крови, ни раны, и щепоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архангельский ключ во веки веков. Аминь. После этого оставила корешки и травы и наказала, как их настаивать и пить. И, получив мзду от большака, поплелась домой во свояси. К осени горбик у матрёнушки увеличился, и по вечерам бывала легкая лихорадка. По снежному первопутку большак решил вести внучку к ученому доктору Буглич. Наклали в сани побольше сена, привязали в задку большого жирного борова и, достав из-за божницы четвертную, крепко закутанные двинулись в путь. Большак около себя в сено положил тулку на случай волков. На крыльцо вышла большуха и с поклоном сказала большаку: «Читай, Кондратушка, молитву на путь шествующим». Кондратушка снял треух, перекрестился широким крестным знамением и прочитал «Отче наш». Кнут заходил по совраске, и сани со стонущим боровом, матренкой и большаком, скрипя полозьями по снегу, тронулись в путь. Путь был не близкий, ехали лесной дорогой. Лес спал, заваленный снегами, громадными шапками громоздясь на ветвях темно-зеленых елей. На полянах останавливались дать отдыха лошади, и дед вешал ей на морду торбу с овсом и накрывал потную спину попоной. Под рогожами стонал и хрюкал связанный боров. Иногда слышался голодный волчий вой, и дед доставал тулку, игулка для отрастки палил в небо. Когда приехали в Углич, навстречу им попался сам доктор, тучный господин в каракулевой шапке и лисьей шубе, ехавший в собственном экипаже. Дед соскочил с саней, подбежал к экипажу и, сняв треух с плешивой головы, начал что-то говорить доктору, показывая на закутанную матренку. Доктор снял пенсне с багрового толстого носа, протер его платком, указал деду, куда ехать к нему. Дворник в тулупе и колоколом открыл деду ворота, и тот въехал во двор докторского дома и поставил лошадь под навес, накрыв ее попоной. Дворник и дюжий работник на рогожи повезли по утоптанному снегу визжащего борова в сарай. В это время во двор въехал сам доктор и, одобрительно взглянув на влекомого борова, вошел в дом. Горничная раздела матренку и на кухне дала ей с дедом чаю с белым ситником. Доктор внимательно осмотрел обнаженную матренку, постучал согнутым пальцем по горбику и сказал деду: «Дело плохо. У девочки бугорчатка от позвоночника. Лечение может длиться годами. Конечно, хорошо бы ее устроить в костно-туберкулезный санаторий, в Давос или Каир, в крайнем случае в Ялту, но, принимая во внимание их имущественное положение, считает это невозможным». «В таком случае, — сказал доктор, — он сделает матренке гипсовую кроватку по форме ее спины, вроде такого корыца, и девочка должна в ней лежать плашмя постоянно, года 3. По мере роста кроватку каждый год надо будет менять. Короче говоря, девчонка не помрет, но может остаться горбатой». Дед заплакал, и ударил шапкой об пол и, достав из-за пазухи четвертную, отдал ее доктору. Доктор снял мерку с матренки и отправил их на постоялый двор, пока сохнет гипсовая кроватка. На постоялом дворе дед покормил матренку мясными щами, себе же, кроме щей, взял косушку водки и чайник крепкого чая. Упревший от щей, чая и косушки, дед уложил матренку спать, а сам, вытирая глаза красным платком, рассказывал кабацкому сидельцу о своей беде. Через день гипсовая кроватка была готова. Матренка легла в нее, нигде не давила, для горбика была сделана выемка. Когда вернулись назад в Криушино, вся деревня сбежалась смотреть на гипсовую Матренкину кроватку. Щупали ее, щелкали языками, жалели Матренку, для которой сделали лежанку у окна, положили на нее гипсовую кроватку и на год уложили в нее разнесчастную девчонку. Вставать можно было только по нужде, да если покушать что. Все обитатели избы уходили на разные работы. И в избе оставались двое недвижимых, да маленький Санька. Старому дедушке на печи поручено было караулить, чтобы матренка, лежащая плашмя, не вставала. Но дедушка больше все спал. И когда не было поднадзорного глаза, матренка вставала, бегала по избе, играла с маленьким Санькой, с кошкой, укачивала тряпичную куклу и строила из щепочек дом. Ветхий старичок на печке, проснувшись, кричал на нее фальцетом: «Опять ты, негодница, встала? Вот погоди, я уже скажу большаку про твои проказы». «Дедушка, миленький, не говори, а то меня будут бронить. А мне и так тошно лежать плашмя, как покойница на погосте. Ну ладно, озорница, не скажу, не скажу». Родственники примечали, как у матренки росли руки, ноги, голова, а тулово было какое-то бочковатое, да исправно рос горб. Пролежав без толку год, матренка взмолилась к большаку, что больше нет мочи ей терпеть это мучение. И большак, видя, что толку из этого не выходит, отнес гипс на чердак избы. А матренка на тонких высохших ножках стала выходить во двор. Деревенская молодежь уже ходила на посиделки и женихалась. А матренка не ходила никуда, и старый дедушка, глядя на нее, вздыхал и жалел ее, говоря: «Эх, матренушка, матренушка, молодость-то у всех одна, а красота разная. Не печалься, родная, зато ты Христова невеста». Шли годы, старый печной жилец дедушка приказал долго жить. Умерла и большуха, которая стала тосковать и чахнуть после того, как прототряд коммунистов выгреб из сусеков и увез все до последнего зернышка. Деревня голодала. Хлеб пекли из лебеды, мекины и молотой коры. Многих тогда снесли на погост, и изба опустела, но матренка выжила. Отец ее погиб в Галиции еще в Германскую войну. Большака посчитали кулаком и угнали в Сибирь. Малыши вымерли от голода и болезней. У матренушки была одна отрада — это церковь, где она пела в хоре на клиросе. Отец Иоанн благоволил к ней, учил ее закону Божьему, грамоте, немножко подкармливал и ласково называл Христовой невестой, и это ее утешало. Но вот однажды приехали из Углича на машине в черных кожаных куртках, с револьверами на поясах, какие-то очень недобрые люди. Церковь опустошили, иконы и церковные книги сложили в кучу и сожгли. А отца Иоанна увезли с собой. После этого и матушка куда-то исчезла. Веселые деревенские комсомольцы подрылись под фундамент колокольни, зацепили ее тросом к трактору и с великим грохотом повалили, а в церкви устроили советский клуб. Тогда Матрёнка сказала матери: «Собери мне чемодан, и я поеду в Питер, и пойду там в люди». В сельсовете Матрёнку задерживать не стали, и как негодной к работе в колхозе инвалидке выдали паспорт. В Питер она приехала в черном плюшевом жакете, с зеленым деревенской работы деревянным чемоданом с большим висячим замком. Вначале подалась в Павловск к дальним сродникам из Кривушина, а те посоветовали ей идти на Сытный рынок, что на Петроградской стороне, где у забора была негласная биржа домработниц. Когда она со своим чемоданом притащилась на Сытный рынок, то действительно в дальнем углу у забора на таких же зеленых чемоданах сидели молодые деревенские девки из Псковской, Новгородской областей, даже из Белоруссии. Матрёнка поставила свой чемодан и тоже уселась на него. Мимо проходили и осматривали их, хорошо одетые, видимо, состоятельные и хорошо устроенные на советской партийной работе люди, которым за недостатком времени была необходима домашняя прислуга. Требовали показать паспорт и уводили с собой девушек. Матрёнка сидела часа три, пока никому не приглянулась. Но вот, наконец, к ней подошла и уставилась на нее молодая интеллигентная женщина. Она была еврейка и работала докторшей в поликлинике, целыми днями бегая по квартирным вызовам. Жила она с мужем-инженером и дочерью Муськой. Поскольку докторша была ревнива и дальновидна, поэтому ей приглянулась горбушка Мотя, чтобы не искушать мужа молодыми румяными девками. Они быстро порядились, и Мотя, подхватив свой чемодан, на трамвае с Рахилью Абрамовной поехали на Крестовский остров. Жизнь в еврейской семье для Моти вначале представляла большие трудности. На кухне, где обитала Мотя, царили свои строгие кошерные законы. Было устроено много полок, на которых стояла тьма разной посуды, имеющей свое предназначение. Одна полка была для субботней кошерной посуды, другая для мясной посуды, третья для рыбной, четвертая для молочной и совсем на отшибе полка для трефной посуды, которая подавалась гостям, гоям, то есть не евреям. И не дай бог Моти что-нибудь перепутать, громы и молнии тогда были на ее голову. К субботе начинали готовиться с четверга, и все в такой нервной спешке, с визгливыми криками на высоких тонах. Мотю гоняли на базар и по магазинам. Живую курицу на рынок ехала покупать сама Рахиль Абрамовна, а также покупала она свежую щуку. Утром в пятницу приходил старый бородатый дедушка, отец мужа. Он молитвенно по-еврейски, что-то выпивая, ритуально резал курицу, ощипывал ее и вымачивал в соленой воде. Целый день в пятницу шло приготовление субботнего стола. Традиционно пекли халу, фаршировали щуку и курицу и накрывали стол белоснежной скатертью. Ставили бутылку виноградного вина и бокал. К вечеру дедушка зажигал минору, семисвечник, садился на корточки и накрывался полосатым талисом, навязывал на руки ремни, а на лоб коробочку со святыми письменами, Молился он бурно, с плачем и воплями, раскачиваясь и воздевая руки. Моти пугалась этих воплей и думала, что, наверное, Бог обязательно должен услышать такие крики и плач. Гостей евреев всегда было много. Они садились за стол в шапках, в шляпах и фуражках. За столом много ели, веселились и много смеялись. А когда кончалась суббота, все бросали к своим пальто, доставали из карманов пачки папирос и жадно закуривали, что-то крича и галдя, и вся квартира заполнялась клубами табачного дыма, и маленькая Муська кашляла и ругалась. Мотя, будучи православной христианкой, не осуждала их, думая, такая уж у них вера. Но когда перед еврейской Пасхой в квартире поднялась страшная суета, и каждый уголок, и каждая щель подвергли скрупулезному обыску, искали какой-то хомец, испуганная Мотя клялась и божилась, что она не брала этого хомеца и даже открыла свой зеленый чемодан. Они же, смеясь, объяснили ей, что перед Пасхой ищут и выбрасывают из квартиры все, что связано с дрожжами. После этого Мотя решила, что все же они с придурью. В воскресенье ее отпускали, и она, почище одевшись, шла через парк в церковь Серафима Саровского, что на Серафимовском кладбище. На исповеди она спросила у батюшки, не грех ли, что она живет и работает у евреев? А не обижают они тебя? Нет, не обижают. Ну что ж, живи себе и работай. Евреи — народ Божий, избранный. От них племени Божия Матерь, от которой воплотился Христос. Но перед Богом и Сыном Божиим они страшно согрешили, за что Бог их рассеял по разным странам. Вот и живут они в изгнании на чужбине, всеми гонимые и презираемые. Их надо жалеть и молиться за их покаяние и обращение. И Мотя успокоенная шла домой. Старый дедушка-еврей радовался счастью своего сына и благодарил Бога за все, так благополучно устроилось. Но недолго пришлось ему радоваться. Однажды под утро я был разбужен топотом ног по лестнице, шумом и криком. Мы жили на одной площадке лестницы. Я немного приоткрыл дверь и увидел, как люди в военной форме НКВД за руки тащат вниз полуодетого инженера, а в дверях кричит и плачет докторша. Ее дочь Муська. К утру двери их квартиры были опечатаны красной сургучной печатью, и вся семья куда-то исчезла. Моя мать, рано утром, отправляясь на работу, увидела на лестничной площадке сидящую на своем зеленом чемодане Мотю и, узнав, в чем дело, пригласила ее к нам. Так она стала жить у нас. По поводу этой еврейской семьи управдом сказал, что инженер — шпион, враг народа, и его, наверное, расстреляют, а жена и дочка тоже помогали ему в шпионском деле, их сошлют в Сибирь. Я никак не мог поверить, что веселая Муська, которая давала мне прокатиться на своем велосипеде, — шпионка. Старый дедушка несколько раз приходил к опустевшей квартире и, упершись головой в запечатанную дверь, плакал. И у меня сжималось сердце, когда я видел, как дрожали его плечи и содрогалась сутулая старческая спина. Мотя приглашала его к нам что-нибудь покушать, но он не пошел, а взял только немного хлеба. Я иногда видел его на улице, где он торговал на углу самодельными свистульками и трещотками, а потом и он сгинул неизвестно куда. шел зловещий 1937 год. С утра до вечера мы, дети, оставались с Мотей наедине. Она готовила обед на керосинке, убирала квартиру, стирала, гладила, и всегда была веселая и большая шутница. Ее рассказам о деревенской жизни не было конца, и через эту Мотю Христос посеял семена веры в моем детском сердце. Мы с ней жили в одной комнате, она спала на большом скрипучем сундуке, и я утром и вечером слышал, как она молилась, разговаривая с Богородицей и преподобным Серафимом Саровским, святителем Николой. Ее молитвы «Царю Небесный, Отче наш, Богородица Дева, радуйся, верую» запомнились мне на всю жизнь. Запомнилась и молитва после еды. «Благодарим Тебя, Христе Боже наш, яко насытил еси земных Твоих благ, не лиши нас и небесного Твоего царствия». Она принесла в наш дом то большое, значительное и таинственное, чего мы были совершенно лишены, окружающей советской действительностью. Кроме пионерских песен я не знал других, а Мотя часто певала протяжные, жалобные и веселые деревенские песни. Как-то от Моти я услышал удивительную песню, пришедшую из другого мне незнакомого мира. Мотя была маленького роста и, стоя на низенькой скамейке для ног у стола, гладила белье тяжелым угольным утюгом и пела тонким жалобным голосом. «В воскресенье мать-старушка к воротам тюрьмы пришла, своему родному сыну передачу принесла. Передайте передачу, а то люди говорят, что в тюрьме всех заключенных сильно голодом морят». Надзиратель усмехнулся: «Ваш сынок приговорен, и сегодня темной ночкой был отправлен на покой». В конце песни она роняла слезы на стол, и я плакал вместе с нею. Так она у нас жила до самой войны 1941 года, и в начале июня уехала погостить свое родное Криушино к брату. Страшные годы войны и блокады, я вспоминал ее рассказы о деревне, ее молитвы и песни, что-то из житиях святых, и это помогало выжить и не погибнуть в этом урагане человеческих бедствий. Матрена Федоровна скончалась у себя в деревне в Криушино в 1954 году. В память о ней я написал этот рассказ. «Царствие небесное и вечный покой. Аминь».